Мои ветви велиственны, в земле пускают корни. И Хладошер объясенился. Филур — филю. Какой там век? Сакара поздно. Это теперь безмерно сенно. Этот человек сошел с ума, — сказал туземец и повернулся к шлюзу. «Поминки по Финнегану», — уточнил херр Пашер. «Я надеюсь, что автопереводчик донес этот текст до тебя в полной мере. Мешают слышать воды Оф, щеплечущие воды Оф, полет мышей и мышей беседы. Эй, не пшел еще домой? Какой еще Мэлоун Том? Мешают слы?» Туземец шагнул в шлюзовую камеру, ничуть уже не сомневаясь, что землянин спятил. Херр Пашер смотрел в иллюминатор, как он уходит прочь, возмущенно размахивая руками, а потом нажал тумблер внешнего динамика и крикнул. «Ты думаешь, Джеймс Джойс был психом? Ты ведь так думаешь. Хорошо, только объясни, как это Джойс упомянул трёпа ленты, что, конечно же, означает магнитофонные пленки. В книге, которую он начал в 1922 году, и закончил в 1939-м. Да раньше всяких магнитофонов. И ты называешь это сумасшествием. А еще у него сидели вокруг телевизора в книге, начатые через 4 года после Первой мировой войны. Лично я думаю, что Джойс был... Туземец исчез за невысоким хребтом. Ашер выключил наружную говорилку. Это просто невозможно, чтобы Джеймс Джойс упомянул в своем романе «Трёпа ленты», — думал он. «Когда-нибудь я напечатаю об этом статью. Я докажу, что поминки по Финнегану — это банк данных, основанный на компьютерных запоминающих системах, появившихся лет через 100 после его смерти, что Джойс был подключен к некоему вселенскому сознанию, из которого он черпал вдохновение для всех своих трудов. Эта статья прославит меня в веках». А вот каково оно было, думал он, собственноушно слышать, как Кэти Берберян читает фрагменты Улисса. Жаль, что она не записала всю книгу. Но зато порадовался он, у нас есть Линда Фокс. Его магнитофон все еще был включен, все еще записывал. «Сейчас я скажу стобуквенное громовое слово», — сказал херр Пашер. Стрелки вольтметра послушно качнулись. «Начинаю». Ашер набрал побольше воздуха. Вот стобуквенное громовое слово из поминок по Финнегану. Я забыл, как оно устроено. Он взял с книжной полки кассету поминок по Финнегану. «Поэтому я не стану произносить его по памяти», — сказал он и поставил кассету. Это говорил он, перематывая ее на первую страницу текста, самое длинное слово английского языка. Это звук, возникший при изначальном расколе космоса, когда одна его часть отпала в кромешный мрак и зло. А до того, как отметил Джойс, у нас был райский сад. Джойс. Но тут забалабонило радио. Доставщик продовольствия говорил, чтобы он приготовился принять очередной груз. «Не спите?» — спросило радио с надеждой в голосе. Общение с другим человеком. Херр Пашер зябко поежился. «Ох, Господи!» — думал он, дрожа всем телом. «Нет, не надо. Пожалуйста, не надо». Глава вторая. «Каждый прилетевший начинает с того, что вскрывает мою крышу», — вздохнул херр Пашер. Доставщик продовольствия, самый важный изо всех доставщиков, вскрыл потолочный шлюз купола и уже спускался по лестнице. «Доставка продовольственного пайка», — пробубнил динамик его скафандра. «Запускайте процедуру герметизации». «Процедура герметизации запущена», — откликнулся Ашер. «Наденьте шлем», — скомандовал доставщик. «Обойдусь», — отмахнулся Ашер, и пальцем не пошевеливший, чтобы взять со стойки шлем. Он знал, что потеря воздуха через шлюз будет быстро компенсирована. Об этом позаботится усовершенствованная им система поддува. Надсадно заверещал предупредительный зуммер. «Да наденьте же шлем!» — рявкнул доставщик. Зуммер перестал голосить, давление вернулось к норме. Доставщик недовольно поморщился, снял шлем и начал разгружать привезенный контейнер. «Люди — народ выносливый», — констатировал Ашер и тоже взялся за разгрузку. «Вы тут все попеределали», — сказал доставщик.